Привет, я Настя Аношко, и мы побеседовали с Тони Самсоновой о Сергее. Тоня Самсонова работала на самых первых порах с Сергеем Наренко. И, Тоня, расскажи, вот когда Сергей появился, вам Венедиктов как-то объяснял, почему он позвал Сергея?
Никто бы не спрашивал.
У вас так не поставлено было, да?
Что просто... Может быть, кто-то и спросил, но я уж точно нет. Я помню, что мне, наверное, было лет 19 тогда. Это были мои первые месяцы работы на «Эхо Москвы». Я тогда не задавала вопросов. Слушала команды.
Ну, тебя поставили несколько раз заменять девочек напарниц.
Да, там были утренние эфиры. Это были первые утренние эфиры Сергея Леонидовича. И было несколько мужчин, которым поставили пары девушек. И важно было, кто в какую неделю работает, но все девушки были расходным материалом, там неважно, с кем какая, потом как-нибудь устаканится. И Венедиктов это называл «père et son fille»,
то есть такие папа с дочкой.
Папа с дочками, да. И мы были настолько наивны, что даже в голову не приходило ничего от слова совсем в этой ассоциации. Тем более, что это как... Это давно было, 20 лет назад, наверное. 10.
Те самые какие-то благословенные... Нет, больше, чем 10, потому что в 2007 году, уже в 2008 Сергей на свою родился, на 5-й год. 6-19, 15 лет.
Да, скажи, пожалуйста. В общем, да. Мне пару раз повезло, и кто-то ушел в отпуск, значит, некого было поставить, и, может быть, 2 недели мы с ним посидели в эфире.
Ты волновалась?
Ну, к тому,
уже не очень, не так. А скажи, а вот он мне часто говорил, когда он-то меня нашел с ведущей, там, вот из числа слушательниц, вот такой, ты не знала об
этом? Нет.
Ты что, не знала?
Нет.
Я сидела, типа, дома в декрете с ребенком, уже насиделась, ему уже было почти год, я уже так это начинала чесать затылки, добавила в ЖЖ его к себе в друзья, потому что я уже была его слушательницей преданной, и слышала, что он ушел, слышала, что он набирает новую команду, он в ЖЖ... Через месяц после того, как я добавилась, он написал: «А вот такая игра, давайте среди... Я себе Бекки Тэтчер найду. Я буду Томом Сойером и найду себе соведущего». Потому что он Машу Майер забрал с собой тогда. Там у нее были и такие функции административные и прочее. Ему нужна была еще одна соведущая. И он решил найти. И я просто написала, он меня просто позвал и просто посадил в эфир. Вот так вот. Из декрета. Да. И все. И получилось так, что... Да. И он волновался очень, выбежал на первой рекламе. Он сказал: «Вы не просто не понимаете, вы уже готовая ведущая. Вы просто этого не понимаете. Я не обещала платить, я вам заплачу, я не знаю, как дальше будет, но типа класс. Спасибо, что вы приехали». Да, да, ну это ладно, это за скобками. И потом я, поскольку только с ним, по сути, работала, ну, так, по большому счету, он меня там, ну, иногда так, когда ему надо было, там, он меня настраивал там на определенный лад, первое время он мне все время говорил: «Вот девочки, ведущие на «Эхо Москвы», они вот не понимают, что это моя программа».
Вот-вот.
Я хотела спросить, он вам это говорил, тебе он это говорил, что это не твоя программа, это моя программа, а ты мне тут сидишь, помогаешь?
Ну, я, конечно, волновалась, потому что я была амбициозной девочкой, и единственное, за что я волновалась, вот эфир идет 2 часа, а у меня будет... секунды сказать, кроме «здрасте» что-нибудь, потому что...
Ты что, хотела девочка, что-то сказать?
Ну, конечно, я пришла работать.
Мы, девочки,
я...
что-то можем, да, сказать.
Ну, да, да. И задача-то соведущей ставилась так: сиди, хлопай глазами.
Это кто так говорил?
Ну, так это положено. Это жанр такой.
Это всем такой. Известная вещь, я поняла.
Конечно.
Окей.
Потому что это же аутичная задача — 2 часа сидеть в эфире и рассказывать утренние новости. Посиди в темной комнате 2 часа, поговори, не останавливаясь. На радио не может быть остановок. Ты все время должен говорить, все время должен говорить, все время должен говорить.
Да.
И если ты в трезвом уме и здравой памяти, то без собеседника, ну, ты не можешь посадить, ты можешь посадить плюшевую мишку.
Все равно с ним разговариваешь.
Или
со звукорежиссером.
Или со звукорежиссером. Но еще можно просто девочку посадить и на нее смотреть. И смотреть, если интересно, говорит, что у нее глаза раскрываются, а если скучно, она засыпать начинает. И по ней, как по барометру, как с лягушкой.
А, так это везде, значит, такой прием. Ну вот.
Меня это совершенно не устраивало. Поэтому я пыталась... что-нибудь ему рассказать по утрам, чего он не знает.
Тебе удавалось?
Я-то учила в своей школе экономики, я думала, что он-то не читал эти книги, а я ему расскажу. И он, я сейчас уже понимаю, я только когда ты меня спросила, я понимаю, что он подыгрывал.
Нет, ты думаешь, что ему не было интересно? Он делал вид, что слушал? Нет, я думаю, что он слушал. Я думаю, что натурально.
Нет, я не верю.
А я верю. А я тебе могу рассказать, что он совершенно искренне, абсолютно любил, вот когда его, ему вдруг приносили в зубах что-то новое, ну,
да.
Там я такую на себя
он,
роль.
Наверное, да, сваривался сам с собой.
Потому что сама, ты сам же вот что-то новое пойти, если тебя обстоятельства не к этому не подвигают, а его уже не подвигали с какого-то момента. То есть это такая кабинетная, в общем, работа, сидеть там на радио новости. То есть ты читаешь через компьютер их, и там новую какую-то вот эту всю информацию, ты ее берешь тоже, но когда тебе кто-то ее в том числе приносит, там ссылки кто-то присылает тебе, там что-то ты читаешь, погружаешься. И одна из ролей моих, ну, как я для себя это так определила, глядя тоже на его реакцию, что я ему ссылочку бросаю какую-нибудь там уже в Телеграм,
последний
раз. А он мне там, классно, там пишет, здорово, там вот это обязательно обсудим. Еще, а на летучках он при этом не хотел со мной обсуждать заранее. Я говорила, не веди программу. Мы начинали ржать, ну, до эфира, когда он там что-то проговаривать, или я там начинала что-то. Я-то заикалась все время. Ну, я не так не умею формулировать, как там Сергей. Вот, и он говорил, так, ладно, все. И он меня всегда спасал. То есть я начинала, открывала рот, но он же всегда был подготовлен. Я ему накидаю ссылок, там тоже, в том числе, и я тоже. Он сам, безусловно. Ну, так что я думаю, он искренне совершенно с интересом тебя слушал, не подыгрывал. Он никогда... Ты что, разве бы он стал играть? Его заставь, пойди там что-нибудь там послушать из вежливости. Нет. Он абсолютно сразу прервал, если ему неинтересно было.
Я помню, как было интересно, когда он только появился на «Эхе», и мы... переглядывались, конечно. Вопросов не задавали.
Между собой, вы
между собой, потому что были всякие комнатки, в которые можно было спрятаться. Шу-шу-шу, неужели этот телекиллер придет к нам на радиостанцию? Господи, кто его добавил? Вообще, какой кошмар. Как же нам всем уволиться теперь? Какой кошмар, какой позор.
Мы в одной студии не будем
мы
с таким пропагандистом
студии,
работать.
Да, неужели? Вообще, зачем?
Ну вот, вы думали, что вы не сможете
работать. И мы думали, что мы не сможем. Потом было совершенно непонятно. Я ничего не поняла.
Как быстро ты поняла, что все окей?
А ну, он там в пятницу пришел, в понедельник вышел в эфир.
И вот в эфир, когда ты начала слушать эфир, ты сразу поняла, что это вот совсем не то, что
понятно.
Ты думала.
Нет, в смысле, мне было интересно, чего он будет делать, потому что буквально было, что его первая неделя, допустим, моя вторая. И я не понимала, что к утренний эфир, что там делать. Я думаю, ну, сейчас послушаю, как они там будут все делать, потом повторим, и еще непонятно, как он выйдет и что он будет говорить. Прильнули ухом к радиорубке в курилке. Начинается эфир, и начинается он с хэви-метала. И такой ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду. На нашей ламповой, интеллигентной, значит, эхо Москвы, хэви-метал. Ну, допустим, конечно, в 2 часа ночи, в какой-нибудь час ночного хэви-метал. Но в 9 утра хэви-метал. Это же все подпрыгнули. Ну, думаю, ну ладно, через 15 секунд хэви-метал, а потом он что-нибудь скажет. 15 секунд проходит, 30 секунд проходит, 40 секунд проходит, вторая минута пошла хэви-метал, он молчит.
Ты волновался, наверное, очень сильно.
Я думаю, что он нас готовил, ну, потому что он-то понимал, как все шушукаются, он не мог не заметить, что все шушукаются, и, конечно, он такой, ну, его это подзадоривало страшно, потому что он, наверное, пришел с идеей, вы меня знали таким, сейчас я сыграю вот такого, но и то тоже я. И вы просто не понимаете, дурачки, и ярлыки клеите. Вы не понимаете, что то, что я вижу. И казалось, что это вот так, что вот вы наклеили на меня ярлыков, а на самом деле я такой большой и разный, что вы от меня вот тут увидели, тут увидели, а я гораздо больше. Я вам сейчас еще одной гранью повернусь, но это не самая, не единственная моя грань. Это вы плоские люди, у вас есть... как у Луны, перед и зад. Mm-hmm. А у меня 360 градусов в многомерном пространстве. И сейчас просто одно из своих многомерных граней, я к вам повернусь. И мне кажется, в этом была игра. Удивить и стать своим среди чужих. Потом в эту игру какое-то время играла Ксения Собчак на «Дожде». Прийти, быть чужой девочкой, стать своей. Но для нее игра была в том, чтобы просто стать своей. А для него игра была в том, чтобы быть Даренко, но в самых разных местах.
И ты думаешь, он знал, какой он будет на радио? Он же не мог этого знать.
Он же, все придумал.
У него был опыт телевизионный.
Ой, он все придумал. Он все 100 раз придумал. Он все 100 раз послушал. Он пришел, он точно знал от начала до конца, что он будет делать. И он мне говорил, Тоня, вот вы молодая девочка. Значит, как моя дочка, такая же маленькая. Но я вам хочу сказать, что если вы хотите чего-то добиться, то вы должны на каждой работе становиться незаменимым человеком. Вот он говорит, я добился того, что появилась такая профессия, что меня заменить было нельзя. И в этом успех, что вы становитесь незаменимым, и этим надо заниматься. Ну и, конечно, он стал незаменимым на «Эхо Москвы», потому что это просто был утренний эфир, а еще был утренний эфир Сергея Доренко. Вот это были два совершенно разных...
Да.
Две совершенно разных истории.
Я помню, в понедельник включаешь и слушаешь, кто там заступает. Там не было какого-то четкого, что Сергей Недельевич
сегодня Валя, завтра Петя, да.
И... Я помню, это чувство расстройства, когда не
когда не он
был, да.
А представляете, как выходить, вот так в эфир выходить. Вот ты выходишь в понедельник, на прошлой неделе был Доренко, ты выходишь в эфир на следующий понедельник, ты уже, мы уже там придумали дурачок пионерка, и все чудесно, и мы поняли, что если не будет какого-то нашего образа, то, ну, мы не конкурентоспособны, это очевидно. Но мы не можем быть, значит, пульс такой ровно-ровно-ровно-ровно, потом скачок Доренко, потом ровно-ровно-ровно-ровно. Что мы тоже должны быть какими-то. И придумали эти дурачок и пионерка. И не то, что мы пытались с ним соревноваться, но мы просто понимали, что должна быть какая-то сюжетная игра. Если он выходит, китаист, значит, весь такой восточный, чаек себе заварил, потрясающе что-то рассказывает, хэви-метал и растрига, то у нас тоже должны быть какие-то атрибуты. Но мы тогда,
придумали,
честно, да, придумали. И не побоялись себя назвать. А утром выходишь в понедельник и садишься в эфир, не выспавшийся или уже выспавшийся, и в понедельник... Так, а эти кто тут пришли? На пейджер сыпят сообщение. Верните нам Доренко, это что тут сидят?
А нам там писали.
Опять эта тупая Самсонова сидит в эфире. Это что вообще за фигня? Верните мне нормального ведущего. И ты говоришь, ну ты терпишь первые 5 минут, потом продолжается во вторник, в среду, в четверг и в пятницу.
Но а в какой-то апатии успешно, слава богу, вы уже заканчиваете.
Да, слава богу, завтра Доренко. Потом, правда, однажды он мне сказал, он, конечно, это все понимал прекрасно, и чтобы мы не расстраивались, он мне как-то сказал, что ты знаешь, вы знаете, Тоня, мне вот тут в понедельник написали, что зря я пришла. И ты представляешь, такое сказать? И главное такое услышать. И мы тогда обрадовались. Я, конечно, не поверила, но в этом смысле очень по-доброму так делать. Вот такая история. Потом очень долго я его слушала на всех других радиостанциях. И когда кому-то хорошо относишься, очень важно слушать только хорошее. Поэтому я всегда слушала то, что мне нравилось, не слушала то, что мне не нравилось. Навсегда поняла, что ярлыки к людям приклеивать не надо. Потому что один раз ты это уже приклеила, потом думал, господи, какой я дурак. Так ты... Это особенно сейчас очень понятно, что очень трудно быть положительным героем. Потому что даже когда ты делаешь какой-то очень правильный нравственный выбор, с точки зрения совести, с точки зрения гражданственности, с точки зрения политики... Через 5 лет ты оборачиваешься и понимаешь, что ты искренне ошибся. Был дураком. Тебе казалось одно, а оказалось по-другому. И вот людей не обижать и к людям по-доброму относиться, это всегда хорошо. И то, что он так делал, то, что он был очень-очень добрый человек в отношениях с другими людьми.
Ну да.
Это ценно. Это ценно. А какие, кто делал ошибки, и почему он их делал, и как мы осуждаем или не осуждаем. Это другая история. Мне было больно, наверное, после того, как я написала текст о том, что когда он погиб, я написала текст, что это дикий шок, и что как же это жалко, и какой же он гений, и как же я привыкла к нему как к члену семьи, потому что мы постоянно его обсуждаем. Когда стали писать, что так нельзя, что телекиллер умер, радуйся.
Тебе стали писать?
Нет, вообще возникло общественное. И вот возникновение общественных дискуссий по поводу погибших талантливых, гениальных людей, оно правильно, наверное. Ну, то есть каждый пусть делает то, что хочет. Но мне очень больно было, потому что я подумала, надо же, вот я так переживаю, и так мне горько, что его нету. И когда я об этом говорю, я кому-то могу показаться или кого-то обидеть и задеть, потому что кому-то горько смотреть, что мне плохо от того, что он погиб. Как же все сложно. А все на самом деле очень просто. Все на самом деле очень просто. Он Очень талантливый, очень гениальный, очень интересный, очень глубокий человек, которого очень не хватает. И если... И не надо, наверное, не надо переживать, что кому для кого-то это не так.
Мы как люди, которые работали, то есть это было, он был нашей работой, по большому счету, там много там всего коллектива. И я поймала себя на том, что вот в первые там какие-то месяцы или там недели, когда появились какие-то, ну, появился вал там каких-то статей, все это там укладывалось как-то в голове. Мне писали, что вот это видела или ты слышала, кто-то там что-то там сказал. И я такое равнодушие внутреннее, абсолютно, мне было абсолютно все равно. И, ну, и, в принципе, сейчас, а сейчас особенно, тем более, все равно, если кто-то все что угодно могут писать, абсолютно неинтересно. Ну, потому что мне, может быть, там и сами эти люди, кого-то я даже вообще даже не знаю, кого-то я знаю, но мне абсолютно все равно. Тем, ты сказала про двухмерность и четырех... 60-градусность человека, тем потом сложнее, на самом деле. Ты говоришь, ярлыки не надо вешать, а когда ты, да, ты видишь, у меня точно такое же было ощущение, что какой-то телекиллер, там какой-то продажный журналист, телевизор,
да,
не
продажный.
Знаю. Да. И он же не называл свое имя, знаешь, да, это фишка, он себя никогда не называл в эфире. На «Эхе Москвы» я не знала, кто это. Я просто слушала.
Я не знала.
А я как-то, видимо, там пропускала заставки.
Нет, он говорил с Сергеем Кириллом. Неужели?
Нет. И он мне потом рассказывал, что у него... Это ты можешь переслушать. Ну, это как бы так, да. Просто если увидишь расшифровки. Он не говорил «я Сергей Даренко». Он говорил «ведущая», а потом его могли представить. Вот. И я какое-то время не знала, кто это. Я просто слушала, кто это?
Слушай,
кто
точно.
Кто точно. Это? А потом, да, мне кто-то из друзей говорит, ты
знаешь,
Даренко?
Кто это? Да ж ты что?
Вот тот самый. Да вот после этого, после всего открытия в этого жизни такого большого, тем грустнее видеть плоских людей, когда ты про них что-то думал, и потом при личном общении ты просто подтверждаешь все, что ты про них думал. Тем от этого становится, ну, не знаю, скучнее. С другой стороны, наверное, просто может время.
Возвращаясь к этой истории, я запнулась, потому что я вспомнила, как мне было тяжело писать, и вот, он же там придут, и он плохой. Никогда, наверное, не надо бояться говорить хорошее про людей. Плохое? Вот это действительно надо 10 раз подумать.
Ну да.
Потому что Даренко – это история о том, что плохое про него скажи, и ты можешь ошибиться. А когда ты говоришь про человека хорошее, ты никогда не ошибешься. Нет плохих последствий кого-то, про кого-то сказать хорошее.
Ну да. Хотя сам Сергей говорил, что же мы тут, так сказать, про хорошее. Хотя он очень так любил... внимание к себе, такое тоже сочетание такой одновременно скромности, когда ему звонили, говорили, мы всегда слушаем вашу программу,
ну, Сергей, прекрасно понимал, что это... Ну вот, есть люди, которые любят поесть, есть люди, которые любят выпить, а он просто физически не мог без этого жить. Ну вот он такой, и он прекрасно...
Потом на моих поминках, на похоронах, потом скажешь все слова, а сам при этом смотрел и говорил...
Скажи еще.
Сегодня... Ты знаешь, что у меня сегодня день рождения? Он мне говорил, вдруг, внезапно, летом или там весной, я говорю, как? У вас же 18 октября день рождения. Он говорил, нет, мне исполняется 3 месяца. Сегодня 18-е, там чего-то, там января. Вот, поэтому спасибо тебе, что спасибо. Ты уделила время, и мне приятно, что ты помнишь, и я приятно удивлена тем, что ты все это время слушала Сергея.
Конечно,
вот,
с тобой в эфире.
Круто.
И немножко завидовала. Самую малость, конечно же.
Я думала. В свое время, как эти девочки такие смелые на «Эхо Москвы», когда я слушала «Эхо Москвы», едя на машину.
Это же мы первый раз в жизни.
Могут?
Мы с Настей Аношко первый раз в жизни друг друга увидели.
Да.
Это же 15 лет. 10, но все-таки
да,
не 15.
Заочного
радиослушания. И сейчас мы сидим на двух диванчиках друг напротив друга.
Да.
И вспоминаем.